Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по книге «Деяний святых апостолов» и возвращаемся к апостолу Павлу в дни его второго миссионерского путешествия. Выйдя из городов, с города Филиппы, апостол Павел пошел дальше, был в городе Верия, где вот вел, также проповедовал в синагогах и учил о Христе, был в городе Фессалониках, где на него было воздвигнуто очень серьезное гонение, преследование, возмущение со стороны иудеев, ну, кончившееся в конце концов ничем. Лично апостола Павлу ничего, никакого вреда они не причинили. А в городе Верия апостол Павел настолько успешно вел свое миссионерское служение, что иудеи в синагоге с великим тщанием, с великим старанием изучали книги ветхозаветные, постепенно проникаясь мыслью о том, что действительно все Священное Писание свидетельствует о Христе, и очень успешно там осуществлялась деятельность апостола Павла, пока не пришли иудеи из Фессалоник и не подняли такой же мятеж в Верии, откуда апостол Павел вынужден был идти дальше. И в конце концов, идя дальше, он дошел до города Афин. Афины того времени не были столицей Греции, они были столицей определенной провинции римского государства Ахайи. И вот, как бы сказать, конечно, какое-то вот представление о том, что это столичный город, вот не соответствует. То есть стереотип воспринимать Афины времен Платона или даже Аристотеля, это вот тот город, который посетил апостол Павел, был совсем другой город. Однако философские традиции в этом городе были очень сильны. Апостол Павел оказался в Афинах один. Его спутники остались в других городах, которые он проходил, и он посылает тех людей, которые сопровождали его до Афин, с тем, чтобы его соратники, его сотрудники, его сослужители, они пришли к нему, потому что без них он не может обходиться. И вот, ожидая этих людей, он занимается тем, что по субботам ходит в синагоги, где беседует с иудеями на основании Священного Писания, вот, подтверждая и свидетельствуя о том, что Иисус истинно есть Христос, Мессия. А во все остальные дни он идет на площадь. И на площади он встречается с разными людьми ежедневно. Раньше апостол Павел никогда себя так не вел. И никогда после мы не встречаем такого поведения апостола Павла, чтобы он ходил по площади и беседовал с разными людьми. Но важно понимать, что это специфика тогдашних Афин, города философов. Площадь, на которой апостол Павел ходил, это особая площадь. Это древняя агора, на которой собирались философы, собирались разные учителя, собирались разные совершенно по своему статусу люди, кто праздный, кто шарлатан, кто действительно мыслитель, философ, какой-то проповедник всевозможных учений, философских школ, религиозных традиций. То есть это было такой очень похожий на современный интернетный форум, где каждый может зайти, говорить все, что ему хочется, и слушать все, что ему хочется, и никто ему не вправе возбранить. То есть это было именно специальное место, отведенное для того, что там можно говорить любое учение и проповедовать любую веру, философию, этическую традицию и так далее. Вот в этом месте и занимается проповедью апостол Павел, ожидая своих спутников. Его заметили, и причем заметили, обратили на него внимание представители совершенно не просто разных, а противоположных философских школ, систем, и они-то и привели его в Ареопаг, некоторую такую в древности, это совет старейшин, который следил в Афинском государстве за исполнением традиционных этических норм и религиозных обрядов, традиций. А в современном апостолу Павла это такое место, в котором заседали, ну так скажем, люди, которые, ну, получили признание, как некоторые знатоки, философы, вот, уважаемые люди, то есть отмеченные какими-то заслугами перед обществом афинским и, стало быть, имеющие, как предполагается, основание судить о качестве того или иного учения, той или иной мысли, того или иного философского или религиозного свидетельства. То есть что-то вроде такого собрания академиков, так назовем, хотя они тоже люди были совершенно разные по своему и убеждению, и философской принадлежности, но тем не менее считали себя вот, способными к тому, чтобы действительно высказывать суждение о том или ином новом учении. Вот в этом Ареопаге, собрании старцев, мудрецов, так можно сказать, апостол Павел и произносит чрезвычайно важную речь. Чрезвычайно важную. Это 17 глава книги «Деяния святых апостолов», и очень полезно знать эту главу, знать этот речь апостола Павла в Ареопаге и периодически обращаться к этой речи, потому что она вообще интересна, как всякая речь апостола Павла, как всякое послание апостола Павла, но вот по своей емкости, по своей возвышенности, по своей вдохновенности она представляет собой совершенно особый образчик и проповеднической деятельности, ораторской деятельности. Но она важна еще и тем, что она представляет собой очень важный интерес и с точки зрения богословской, и с точки зрения миссионерской. И вот сначала мы посмотрим, как интересно развивается речь и строится вот как бы логика речи, логика свидетельства апостола Павла с точки зрения миссионерской. Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы не зная чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». Вот это начало речи апостола Павла. Он начинает его не с того, что начинает ругать их, хотя сказано в 17 главе «Деяния святых апостолов», что апостол Павел, когда пришел в Ареопаг, был возмущен духом, увидя такое количество идолов. Однако он их не упрекает и называет их здесь отнюдь не идолопоклонники. В самом начале своей речи он называет их капище, их храмы, называет словом «святыни», потому что и в этом смысле он нисколько не лукавит. Он говорит «ваши святыни», потому что действительно для каждого жителя Афин, для каждого человека, живущего в этом городе, для него это святыня, и даже христианин, миссионер, по крайней мере, должен понимать, что это действительно так. Это святыня не потому, что она освящена Богом, не в совершенном смысле этого слова. Это святыня потому, что человек, сделавший это своей святыней, благоговеет перед этим. И миссионер должен понимать, что если человек перед чем-то благоговеет, значит, это для него святыня. Если человек перед чем-то благоговеет, значит, он не лишен очень важного религиозного чувства, и он, в принципе, готов для того, чтобы услышать слово о святом Боге. Другое дело, что говорить человеку, который вообще ни перед чем никогда не благоговеет, ни перед только какими-то святынями, а не благоговеет перед своими близкими, перед родителями, перед святостью памяти матери, перед чувством Родины, перед чувством, перед ощущением детской непосредственности. Если ничего святого у человека нет, сказать ему о Боге очень сложно. Засвидетельствовать ему что-то представляется почти невозможным, разве только действительно какое-то совершенное чудо произойдет с этим человеком. Но если у человека есть какая-то святыня, есть то, перед чем он благоговеет, есть то, что вызывает в нем священный трепет, он способен к восприятию религиозного нечего, какой-то религиозной реальности, какой-то духовной реальности, он способен воспринимать свидетельство о святом Боге. И кроме того, он не только не ругает их, он и называет их еще людьми набожными. То есть он использует очень важный, очень точный миссионерский прием. Он находит в их быте, в их мироощущении, в их культуре, в их традиции то подлинное, настоящее, истинное, с чего можно начать проповедь о Христе. Тоже важно понимать, не все, что, чем живет этот человек, этот город, этот народ. Не все, а только то, что действительно настоящее, то, что действительно подлинное, то, что действительно каким-то образом проявляет настоящую человеческую природу или указывает на настоящий, есть некоторый отсвет, отблеск истины. То есть не все в быте человека, не все в культуре народа может быть использовано для проповеди о Христе, а только то, что в этой культуре, в этом быте, в этих традициях осталось истинного, настоящего, что потому что на самом деле нет в мире и в принципе быть не может такого народа или такого человека, если он хоть сколько-нибудь человек, хоть сколько-нибудь живет, чтобы в его каких-то в его окружении, в его мировоззрении, в его культуре, традиции, бытовых условиях не было бы чего-то, хоть каких-то остатков настоящего, потому что, как потом мы увидим в своей проповеди, скажет апостол Павел, живет-то человек Богом. И если он еще живет, все равно как-то в нем это причастие божественной жизни, поскольку он сотворен Богом, все равно как-то проявляется. Человек может все извратить, но пока он жив, хоть что-то остается в нем подлинным и настоящим. И это подлинное настоящее надо найти и из этого начать развитие своей проповеди. Это не значит, что найдя какое-то основание для своей проповеди о Христе из жизни этого человека, этого города, этого народа, мы, несомненно, 100% обратим его к Богу. Это отнюдь не обязательно, потому что все решается свободной волей человека. Но в любом случае внимательный миссионер, человек, внимательно всматривающийся в того, кому ему надлежит свидетельствовать о Христе, все равно он найдет, если он искренне ищет, он найдет то общее, что на самом деле роднит его с этим человеком и роднит этого человека с Господом, с Богом, с воплощенным, с явившимся во плоти Иисусом Христом.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
И вот он, говоря свидетельство о том, что они набожны, он говорит это не из лести, потому что действительно эти люди, так много тратящие сил на почитание богов, естественно, каким-то образом, ну вот, что-то выражают действительно значимость каких-то превосходящих человеческий ум, человеческий опыт реальности. И, кроме того, он указывает, находит, действительно, где-то видел в Акрополе или где-то еще, увидел вот этот алтарь, на котором было написано «неведомому Богу». Это действительно было. И вот с того, что действительно является частью культурной традиции жителей Афин, и он и начинает свою проповедь о Христе. Но важно, что начиная эту проповедь о Христе, апостол Павел не заканчивает, вот, не останавливается только на похвале афинян, говоря, что вы молодцы, вы построили много храмов, вы почитаете много богов, и даже, очевидно, нашего Бога почитаете и хорошо делаете. И на этом его проповедь не заканчивается. Дальше он свидетельствует о Христе, и в этом свидетельстве о Христе он не укоряя, ни, как бы не по отношению конкретно слушателям, конкретно к жителям Афин, как бы вообще произносит фразу о том, что идолопоклонство невозможно. Он говорит, что Бог, который сотворил небо и землю, не может принимать вот, служение рук человеческих, потому что Бог по определению есть Бог. Он ни в чем не нуждается. Ему ничего от человека не надо. Человек нуждается в нем, а Бог ни в чем не может нуждаться. И тот, который сотворил небо и землю, очевидно, никаким образом не может быть изображен в виде камня, золота, дерева или еще чего-нибудь. Вот, то есть таким образом он, начиная, выбирая фундамент своего миссионерского свидетельства из культурных традиций народа, которому он проповедует, тем не менее дальше в своей проповеди он, свидетельство о Христе, показывает, что в принципе это есть некоторая степень заблуждения, причем из его проповеди оно трезвому человеку вполне возможно, доступно понять, что по логике вещей действительно Бог не предполагает такого служения, а дальше заканчивает свою проповедь он призывом к покаянию, вот именно к обращению к Богу и к тому, чтобы обратиться ко Христу, хотя напрямую имя Христа не произносит в этой проповеди, а говоря как бы на языке, похожем на тот язык, которым выражаются или выражались философы того времени, не так, как он говорит с иудеями, а совсем иначе, но тем не менее озвучивает те же самые истины и реальности, которые являются ключевыми и вообще для принятия христианства. Это суд конечный, воскресение Иисуса Христа из мертвых и воскресение всех людей вот перед лицом этого страшного суда, где каждый человек должен дать будет отчет. То есть вот в этой построении, в схеме, как мы можем проследить в схеме этой проповеди Иисуса Христа в Ареопаге, выстраивается, так сказать, правило миссионерской проповеди, где бы и когда бы она ни звучала. Она всегда должна строиться не на том, что является святым для меня, а на том, на том основании, что является святым для того человека, которому я свидетельствуя о Христе. Это принципиальный фундамент миссионерской деятельности. И по отношению к иудеям, и по отношению к язычникам апостол Павел исполняет это основное правило. С иудеями он говорит, как иудей, обращаясь к закону Моисея, обращаясь к Ветхому Завету, то, что является священным для любого иудея. Но когда он говорит с язычниками, он обращается к ним, строя свою проповедь на том, что свято для них. И в их свидетельстве, в их традиции находят основания для того, чтобы и им, они сами поняли, что фактически и они не чужды, и их ведет Бог, и они могут из того, что к чему они привыкли, перед чем они благоговеют, они могли понять и дорасти, и открыть, что на самом деле и за этим вот их каким-то значимым для них событием, действием, священнодействием, обычаем стоит непонятное им доселе, извращенное, искаженное, испорченное, но все-таки некоторое вот свидетельство истины, некоторая правда, некоторая вот совершенно правильная реальность, хотя в их языческой традиции и изрядным образом искаженная. Вот это фундамент миссионерской проповеди. Надо построить и надо начать ее строить из того, что значимо и свято для того человека, к которому мы обращаемся с проповедью о Христе. Потом всегда на этом никогда проповедь не должна останавливаться, иначе это будет то, что назвал однажды отец Андрей Кураев в своих ранних лекциях потерявшейся миссией, потерявшимся миссионером. Потому что, используя как фундамент то, ту святыню, то веру, то значимость, которую важна для этого человека, мы дальше-то должны засвидетельствовать ему о Христе, то есть о действительно истине. Потому что то, что значимо для этого человека, на самом деле лишь некоторым образом причастно истине, лишь указывает, так же как закон, весь закон иудейский указывает на Христа, так все то, что действительно, подлинно значимо для человека, в конце-то концов указывает ему на Бога, на Христа. Иначе это бы не было истиной. Все по-настоящему значимое, священное и святое для человека всегда указывает собой на Христа. Иначе это просто не свято, не истина, и никакой правды в этом нет. Все в мире человека ведет ко Христу, и в силу того, что это способно привести ко Христу, оно является священным, правильным, праведным, истинным, добрым, красивым или еще каким-то, вот, так сказать, можно наградить это эпитетом значимости, подлинной значимости для человеческой жизни. И вот, то есть дальше должна звучать проповедь об истине, и, естественно, когда эта проповедь прозвучала, естественно, на языке и определенным образом приспособленном для понимания именно того человека, которому я проповедую. Ну и в итоге она всегда должна заканчиваться призывом к покаянию. А дальше уже действие этого человека. Воля Божья и воля этого человека. Человек может отозваться на эту проповедь о Христе, может не отозваться. Может не отозваться сейчас, а потом она принесет какие-то плоды. Это уже дело Божье. Наше дело бросить семя. Но чтобы семя действительно было брошено, надо использовать вот эти три элемента миссионерской проповеди, три элемента служения, о которых вот я сказал, или которые мы смогли обнаружить в проповеди апостола Павла в Ареопаге. И когда мы вот все сделали, что в наших силах, когда мы попытались действительно, и понятно, что для того, чтобы найти в человеке, которому проповедуем Христа, найти в той группе людей, в том коллективе, в той общности, которым проповедуем Христа, чтобы найти то вот важное, значимое, причастное истине, правде, цельности, красоте, то явление, которое может стать основанием для нашей проповеди, для этого этих людей, этого человека надо любить. Если мы не любим этого человека, этот народ, этих людей, эту общность, всякое слово о Христе, оно бесплодным останется. оно фактически бессмысленно. Оно ничего не значит. Оно не имеет самого главного в своем содержании. Мы-то на самом деле не живем Духом Святым, если мы не любим того, кому мы сейчас хотим сказать о Христе. И просто выходит, что мы эту проповедь пытаемся сделать своими усилиями, а Духа Святаго в нас нет, потому что если бы Он был, мы бы любили тех, кому проповедуем Христа. А если мы их любим, то мы всегда найдем то настоящее и подлинное, что может стать основой для нашей проповеди. Можем, всегда сможем увидеть то настоящее, подлинное, живое, истинное, потому что эти люди действительно, хоть и заблуждаются, но что-то в их жизни есть настоящее, раз они живут, раз они находят силы творить добро, раз они находят силы во что-то верить, что-то почитать, перед чем-то благоговеть, значит, пусть искаженное, пусть испорченное, сбитое, затертое, но хоть какое-то представление о истине, о красоте, о добре у них есть. Бог живет и в них. Он животворит и нас, и них, и их. И если действительно в них есть это что-то настоящее, значит, и действительно Он источник, так сказать, жизни, источник благодати, Он не совсем засыпан в их сердцах. Они причастны хоть каким-то потоком подлинным, вот соединяющих их с Богом. И надо это увидеть, и кто любит, тот всегда это увидит. Но если все-таки мы всю свою проповедь и свидетельство о Христе построили правильно, и действительно со всей, так сказать, со всей ответственностью можем перед лицом своей совести сказать, что мы действительно старались засвидетельствовать им Христа, но не получилось, отчаиваться не надо. По проповеди апостола Павла в Ареопаге мы видим, что и он, даже он, Духом Святым свидетельствующий им о Христе, не ушел бесплодным с Ареопага. За ним ушло, как сказано, Павел вышел из среды их, и некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Вот. По именам упомянуто только двое, Дионисий Ареопагит и женщина по имени Дамарь, но и другие с ними, то есть он не ушел бесплодно. Ушло несколько человек. Сколько их было именно? 10, 15, 20? Мы не знаем. Это не суть важно. Его проповедь принесла успех. Но не все люди, бывшие в Ареопаге, уверовали. Не только в этот раз, но и вообще в принципе не все уверовали. И это должно быть для нас некоторым утешением, когда мы видим бесплодность нашей проповеди. И если хоть один человек откликнулся и уверовал, это великая радость и милость Божия. Но всякий, кто проповедует по истине, кто проповедует так, вот стараясь сделать это в духе любви, пытаясь исполнить, вот хоть как-то исполнить то служение, которое в совершенстве исполнил апостол Павел, он никогда без плода в своем труде не останется. Он всегда хоть кого-то, но приобретет для Бога своим миссионерским служением. Но надо понимать, что это не будет, и никогда не было, и никогда не будет, и никогда не сможет быть стопроцентным результатом проповеди, потому что на самом деле все это живое, это не организация, это воля Духа и воля человеческая. И всякие какие-то вещи, так сказать, не живые, а казенные, исчитывающие проценты, они не имеют отношения к подлинному миссионерскому служению.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.